Персоны Грата.
Рады снова вас приветствовать на волнах радиостанции «Спутник» в нашей авторской программе «Персоны Грата», где мы продолжаем разговор с нашим гостем, бывшим министром иностранных дел Армении Эдвардом Агвановичем Налбандяном.
Эдвард Агванович, давайте чуть-чуть обратимся к истории. Процесс распада Советского Союза вы застали, работая в Египте. Можем ли мы попросить вас поподробнее рассказать о процессе так называемого бюрократического размежевания, связанном с преобразованием некогда единого коллектива Министерства иностранных дел Советского Союза в 15 Министерств иностранных дел совершенно новых независимых государств? И оказывали ли какое-то влияние вот это общее советское происхождение, общее советское прошлое на характер взаимоотношений друг с другом между постсоветскими государствами в целом и дипломатами Министерства иностранных дел стран СНГ в частности?
Вы знаете, когда распался Советский Союз, не во всех республиках новообразовавшихся относились, я бы сказал, позитивно к окончившим МГИМО. Были и случаи, когда как раз не хотели приглашать выпускников МГИМО. Но были случаи, когда приглашали, и выпускники МГИМО, уже имея свои места, где они работали давно, привыкли, там, не соглашались идти в республиканские министерства иностранных дел работать. Это непростая такая была история, конечно. Вот этот вот развод Советского Союза. Да? Так случилось, что после развала Советского Союза мне поступило предложение из Министерства иностранных дел как раз работать дипломатом Армении. Мне тоже было непросто принять решение. Вот, к тому моменту я очень долго уже работал в Министерстве иностранных дел Советского Союза, а к тому моменту России. И уже работал 7 лет в посольстве советском, российском, в Египте. Вот, но все-таки я не мог отказать и сказать «нет» предложению, которое поступило из Армении. Я думаю, я поступил по совести. Но я не хлопал дверью, не разрывал своих отношений. Наоборот, я очень честно объяснил моим коллегам, послу тогда в Египте, что вот я поступаю по совести, не могу иначе.
Это было неожиданно, надо было быстро принимать это решение.
Это было очень неожиданно и для меня тоже, потому что так сложилось, что с визитом находился президент Армении на тот момент Левонте Петросян в Египте. И он пригласил меня на встречу. Это была резиденция для почетных гостей. И я, кстати говоря, первый раз с ним познакомился на тот момент. Вот, и он тогда предложил мне, представлять Армению. И мне было очень непросто принять решение. Но я не буду очень подробно это все рассказывать. Вот, но так получилось, что я не мог сказать «нет». И я стал представлять Армению, и нужно было все создавать с нуля. Размежевание размежеванием. Конечно, тогда некоторые республики требовали чего-то там от России, от имущества, которое имелось в той или иной стране, часть какого-то здания, какое-то помещение, посольство. Но на тот момент Армении нужно было создавать все с нуля. И мне пришлось создавать посольство с нуля. И мы создали посольство, которое, не только по моим оценкам, по оценкам многих местных дипломатов, оно было одним из лучших с точки зрения здания, инфраструктуры и всех возможностей. А все это создавалось, в общем, абсолютно с нуля. Но нужно иметь в виду, что Армения – это в некотором роде уникальная страна. Армения, я всегда говорил, что Армения – это не только Армения, которая географически находится там, где она находится. Армения – это еще 100 маленьких Армений, потому что практически в 100 странах мира живут армяне, имеют свои общины, свои структуры. И, конечно, в частности, в Египте, конечно, имеется очень такая влиятельная община, которая в свое время были даже премьер-министры из армян, и министры иностранных дел, и министры финансов, там и так далее. Вот. Но, конечно, течение времени история, она гораздо уменьшилась, но еще возможности есть. И в том числе рука об руку и с общиной тоже очень многое возможно было сделать. Это не просто было для многих других республик, я понимаю, потому что, конечно, они тоже не имели особых возможностей что-то создавать там. И особенно если кого-то присылали человека, который до этого не работал в этой стране, скажем, мы говорим о Египте, я все-таки к тому моменту уже 7 лет работал. И не просто работал, а, в общем, встречался с самыми различными и политическими, и государственными деятелями. Все меня там знали. И египтяне меня очень поддержали тоже. Египетский истеблишмент, конечно, в этом плане мне было легче. Но я сохранял очень теплые, дружеские и такие отношения, не просто дружеские, но в том числе и деловые, с российским посольством, сотрудниками российского посольства, ну и с Министерством иностранных дел, потому что очень многие были мои друзья бывшие, не бывшие, и они до сих пор, в общем-то, я сохраняю эти отношения со всеми, и коллеги. И, конечно, взаимовыручка была всегда, потому что иногда оказывалось, что мне можно чем-то помочь кому-то из сотрудников, не только российских, но и других республик, которые пытались потом открыть посольство, и многие обращались ко мне с просьбой их поддержать. И таких случаев было очень много.
Если говорить о географической репрезентативности армянской диаспоры, то я уверен, что многие наши радиослушатели хорошо знают вашего однофамильца, великого аргентинского теннисиста по фамилии Налбандян.
Да, Дэвид Налбандян, да.
Да, вот и как раз-таки, если говорить больше в таком политическом, экономическом, этнокультурном плане, какое влияние армянская диаспора в целом и в отдельное государство в частности оказывает на поистине глобальные мировые процессы.
Действительно ли это мягкая сила?
Ну, можно использовать как мягкую силу, да. Это действительно даже мощная мягкая сила, потому
один
что...
Один Шарль Азнавур чего стоил, как один из величайших
Азнавур,
представителей.
Вы знаете, что когда мы с Шарлем Азнавуром, он был послом в ЮНЕСКО, да, у нас. И потом уже, когда я был министром иностранных дел, мы приняли решение назначить его еще послом в Швейцарии и при международных организациях в Швейцарии. Это открывало очень многие двери. А когда он был, когда я был послом во Франции, и мы устраивали прием по случаю национального дня вместе с Шарлем Азнауром, и стояли вместе, принимали гостей, то этот поток гостей часами стоял в очереди, чтобы пожать руку не мне, конечно, я бы сказал, в первую очередь Шарлю Азнауру, да. И дело дошло до того, что армянское посольство устроило прием по случаю национального дня в опера «Гарни». И туда пришло 5000 человек. И очень многие обиделись, что они не получили приглашение.
Вот если говорить про оперу «Гарни», то хотел бы отметить, что в начале 21 века вы получили одно из важнейших назначений в своей карьере, став чрезвычайно полномочным послом Армении во Франции, а впоследствии представителем страны при Международной организации франкофонии. В свете того факта, что Франция еще с 17 века является законодателем дипломатических мод, как вы охарактеризовали то место, которое страна занимает в системе современных международных отношений? Ведь порой возникает такое ощущение, что голос этой замечательной страны в международных делах все больше сливается с таким общим евроатлантическим хором, дирижером которого по-прежнему выступают Соединенные Штаты Америки.
Ну, с точки зрения назначения меня послом во Франции, для меня это была и честь, и большая ответственность, потому что традиционно многовековые, очень тесные отношения существуют между Францией и Арменией. И до сих пор, в общем, очень большое влияние имеет армянская община во Франции. Это известные политические деятели, государственные деятели и деятели культуры. Мы же про Шарля Азнаура, ну, таких очень много, да? И в области киноискусства, и, вы знаете, так называемый «Институт Франсез» – это как бы академия, да? И членами академии по определенному направлению может быть только один человек, и после его смерти его кто-то может сменить. И вот как художник там был такой Гарзу, членом академии. Да? Я участвовал, когда его возводили членом академии. Вот он, ну, вы понимаете, Франция, это не просто Гарзу один существует, да, сколько там вообще прекрасных художников. А он был вот членом академии до своей смерти, пока его кто-то не сменил, да. Или же предприниматели очень известные там и так далее. То есть это очень-очень важное и влиятельное место занимает армяне во Франции. Но не только исторически сложилось, вы знаете, скажем, вот иногда я сам для себя открывал какие-то вещи, которые просто удивлялся. Там, в какой-то провинции вдруг видишь какую-то скульптуру, которую там открыли там, не знаю, в каком-то веке, и подходишь, и там написано, что регион благодарен вот такому-то, а там помер армянская фамилия, который, значит, сделал так много для развития региона. Да? Думаю, что такое? Это где-то 300 лет назад. Понимаешь, это то есть не новая вещь. А с точки зрения места Франции, вот последняя часть вопроса, касающаяся вот больше в общем хоре вот, евроатлантическом. Конечно, известно, что Франция – это один из 12 основателей НАТО. Правда, во времена де Голля Франция ушла из военных структур НАТО в 1966 году. Но потом, много лет спустя, практически 43 года спустя, уже в 2009 году, она вновь вернулась в эти структуры. И, в общем, всегда достаточно была активной в общей политике стран НАТО. Но в то же самое время со времен де Голля и потом, в разные времена, чуть больше, чуть меньше, Франция всегда была за многовекторность в политике. И об этом они говорили не кулуарно, а действительно очень громко. Особенно де Голль, особенно, скажем, Ширак, но и Макрон тоже. Буквально в 19-м году, вы помните, несколько его выступлений, где он ратовал за многополярность. Франция была за многополярность, когда был двуполярный, двуполюсный мир. Считала, хотя один из полюсов вроде бы был их союзником, да, по НАТО там и так далее. Но они считали, нет, нужно иметь многополярный мир. Но Франция и за многополярный бы мир была, когда не стал уже двуполярного, двуполюсного мира, да, и когда был момент вот этот вот однополярный, все равно Франция громко говорила о необходимости многосторонних решений и многополярности. И в этом плане, наверное, можно вспомнить заявление того же нынешнего президента Макрона в 2009 году. Он дал интервью, кажется, это был журнал «Экономист», где он говорил о смерти мозга НАТО, да, и который вызвал столько вообще шума там и так далее. Так что Франция всегда, конечно, будучи верной своим союзническим отношениям, всегда стремилась иметь определенную независимую внешнюю политику и всегда выступала в том числе и за суверенитет так называемой Европы. Да? Но сегодняшние заявления, ну, я бы не стал их комментировать. Иногда, в общем, бывают и какие-то свои объяснения. Да?
А в нынешних условиях есть такое понятие, как дипломатия а-ля францесс? То есть, есть ли такой четкий французский стиль, который отличает любого представителя КЭДОРСЕ, Министерства иностранных дел Франции, от его коллеги из европейского государства или из других стран мира?
Ну, вы знаете, не только сейчас, но, в принципе, вы знаете, даже английские известные дипломаты, которые написали очень интересные книги по дипломатии, они признавали, что Франция дала дипломатии больше, чем какая-либо страна. Это говорят англичане по Франции, а это о многом говорит, что если даже англичане так считают. Это действительно так, потому что такие корифеи, как, скажем, Кольер, еще советник Людовика XIV, правда, он опубликовал свою книгу «Как договариваются между государями» уже после смерти Людовика XIV, потому что это в своей книге он не выражал предпочтения, мысли и подходы самого короля Солнца. Но в целом это создало ту основу, которую продолжали последователи, очень известные деятели, которые действительно внесли огромнейший вклад в развитие дипломатии. Это не только Ришелье, там, скажем, да, или Толеран, которого, правда, некоторые говорят, что вот единица измерения беспринципности – это один Толеран, известное выражение, да, но при этом все-таки Толеран, он многого добился для своей страны, для Франции, для побежденной страны. Он сел за стол победителей и, в общем, отвоевался путем дипломатии, путем, значит, вот своего такого умелого подхода, то, что Франция до вот этой конференции она не могла и мечтать. И действительно, очень много плеяды таких очень известных французских дипломатов. Я знал очень многих уже в современный период, когда я там работал, советников президентов Франции, которыми я до сих пор, в общем, общаюсь. Это скажем, Доля Сабльера или Гурдо Монтань или Жан-Давид Левит, это так называемые шерпы президентов Франции разных, да, и они до сих пор, в общем, очень вносят большой вклад в выработку подходов Франции по различным направлениям, но, конечно, это были дипломатические советники, там, Ширака, Саркози, в разные периоды, там, я имею в виду, Ширак все-таки 2 мандата имел, да. Я знал и бывших советников, которые были еще при Миттеране. Вот. Это там, действительно плеяда очень-очень ярких дипломатов и людей.
Нельзя, конечно, говорить о дипломатии без привязки к языку дипломатии, который, конечно же, был во многом сформирован Францией, французским языком и тем влиянием, которое Париж тогда оказывал на мировые дела. Сейчас, как мы знаем, спрос на французский язык и в университетах, да и в целом на курсах изучения иностранных языков, к сожалению, падает. Вот что бы вы сказали тем, кто по-прежнему выбирает французский язык в качестве языка изучения, как средство общения. Стоит ли тратить такое большое количество сил на то, чтобы изучать этот очень сложный язык?
Я думаю, что, безусловно, стоит. Вот один, только если пример привести, почему. Вот Армения стала членом франкофонии, да, это при мне. Это была непростая такая процедура, потому что нужно стать сначала наблюдателем, потом ассоциированным членом, потом полноценным членом там, и так далее, да. Но это практически полмира стран франкофонии. Это организация, которая координирует свою повестку, свои подходы по различным региональным, международным проблемам в рамках ООН, других международных организаций там, и так далее. И, естественно, в организации франкофонии было бы странно, если бы все эти страны, члены, говорили на каком-то другом языке. Да? Это вот мощнейшая все-таки сила. Это, в общем-то, один из инструментов мягкой силы, в том числе и Франции. Конечно. Вот. Но так получилось, что нам удалось. Тоже было очень непросто. Я сейчас не буду говорить, кто был против этого, но были очень многие против. Но все-таки нам удалось, значит, чтобы франкофония приняла решение дать председательство Армении во франкофонии и провести саммит франкофонии в Армении. Правда, это так оказалось, что уже после моего ухода получилось, но решения принимались при мне.
Эдвард Саганович, не могу не задать вам этот вопрос. На протяжении 10 лет, с 2008 по 2018 год, вы были министром иностранных дел Армении, возглавляли МИД Армении. Вот если вы сейчас оглядываться назад, что вы считаете своим главным достижением на столь ответственном и очень непростом посту?
Ну, вы знаете, наверное, многое похоже и на других министров иностранных дел, но в целом, конкретно вот на тот период, за 10 лет, пока я был министром иностранных дел, мы все-таки сделали немало для расширения географии друзей Армении во всем мире. В первую очередь мы укрепили, углубили, расширили наше стратегическое союзническое партнерство с Россией. Состоялись первые государственные визиты. Как ни странно, именно тогда состоялись, через 20 лет после независимости. До этого не было государственных визитов российских президентов в Армению, а это состоялось именно тогда. И в том числе армянских президентов. Официальные рабочие визиты, естественно, были, но государственные, как вы понимаете, это особый уровень отношений. Да? Развивались и военно-политические, и военно-техническое сотрудничество, экономическое, гуманитарное, децентрализованное сотрудничество в области культуры, образования, там, науки там, и так далее. Да? В этом плане, конечно, эти отношения как бы были образцовыми, и Армения стала очень активным членом в таких структурах, как ОДКБ, СНГ, и вступил Евразийский союз, который абсолютно отвечал интересам и геополитическим, и экономическим интересам Армении. Но в то же самое время мы достаточно активно развивали наши отношения с нашими соседями, такими как Иран и Грузия. И пытались урегулировать отношения, скажем, с Турцией. И, конечно, я помню, эта картинка передо мной, когда мы с министром иностранных дел Турции подписываем протоколы о нормализации отношений, и за нами стоит Лавров, Хиллари Клинтон, французский министр иностранных дел и другие. И мы добились, конечно, при помощи дипломатии очень большого, потому что действительно без всяких условий Турция пошла на подписание протоколов, проекты которых были предложены Армении. Впервые в истории не Турция навязывала нам что-то, это Армения предлагала, и они были подписаны. И потом отказалась турецкая сторона ратифицировать эти, их, не Армения, это очень показательно. В то же самое время мы развивали отношения с Европой, с Европейским Союзом. С Европейским Союзом мы подписали соглашение об углубленном сотрудничестве. Это не ассоциативное, значит, соглашение, которое подписали несколько стран бывших Советского Союза, а именно вот об углубленном сотрудничестве. Но разные политологи, я бы сказал, в кавычках политологи, начинали говорить, что вот Армения там чего-то поворачивается туда-сюда. Нет, в этом соглашении, в тексте, и сейчас можно это, значит, найти на сайте, в трех местах, в основных местах, и в начале, и в середине, и в конце было написано, с учетом обязательств Армении в других интеграционных структурах. Имело в виду, какие интеграционные структуры, которые, членами которых мы уже состояли. Да? И в то же самое время мы очень активизировали свои отношения и с Китаем, и с Индией, и с Японией, со странами, которые между собой имели, может быть, не совсем гладкие отношения, но нам удавалось развивать очень тесные отношения. Очень важно, я считаю, в наш, вот эти, за эти 10 лет, что, конечно, Армения, как страна, пережившая первый геноцид, мы делали все возможное с тем, чтобы при помощи усилий международного сообщества принять меры для предотвращения будущих преступлений против человечества. И мы приняли много решений через различные международные структуры, в том числе через ООН, через Комиссию по правам человека ООН. Значит, было принято решение, которое легло в основу принятия Генеральной Ассамблеи решения о провозглашении 9 декабря Международным днем памяти жертв геноцида. И самое интересное, все эти решения принимались консенсусом. Вы понимаете, то есть даже те страны, которые могли голосовать против, они оказывались в ситуации, что не могли голосовать против. Это очень важный момент. И в то же самое время я хочу сказать, что состоялось сколько? Практически 100 за это время встреч на уровне президентов и премьер-министров Армении и, значит, России. А встречи между министрами иностранных дел Армении и России за этот период переваливают за 400, понимаете, за 10 лет. А всего, значит, министр иностранных дел совершил более 1000 визитов и встреч. Было подписано 900 соглашений и договоров. Можно продолжить этот список, но не то, что хвалиться, вот, ай да, там, Пушкин, ай да молодец, или чего-то сделали. Действительно, сделали очень много. И очень важно, по Нагорному Карабаху мы, конечно, дошли до ситуации, когда наша позиция была созвучна позиции стран сопредседателей России, США и Франции. Это выразилось через посредством 5 заявлений стран сопредседателей, глав государств этих стран. И когда я уходил с поста министра, я говорил, очень важно вот закрепить вот этот успех в этом направлении, с тем, чтобы на этой основе выйти на исключительно мирное политическое урегулирование. К сожалению, потом это не удалось сделать, но даже вот в направлении на Нагорно-Карабахского урегулирования, непростого процесса, тогда, в 2018 году, когда я уходил, все отмечали, что не только Армения, но и страны сопредседателя отмечали, что действительно не Армения отказывается от предложений, которые были сделаны странами сопредседателями.
И в заключение наш традиционный вопрос, Эдуард Агванович, что бы вы посоветовали тем, кто решил выбрать для себя профессию дипломата?
Как и любая профессия, конечно, очень важно быть хорошим специалистом и очень работать над этим. Но я думаю, что должно быть призвание к этому. Не будешь ты хорошим врачом, если у тебя нет этого в крови. Не будешь ты хорошим дипломатом, если нет этого в крови.
Спасибо огромное, Эдуард Агванович, за очень подробный и интересный рассказ. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем слушателям нашей передачи уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо.